Дмитрий Ангур, Олег Сапфир, Орден Кракена. Книга первая.
Текст читает Александр Башков.
Глава первая.
«Эй, парень, а ты уверен, что именно туда тебе нужно?»
— спрашивает меня извозчик, то и дело поглядывая на мой пояс, чтобы взглядом найти кошелек.
«А то эти места не самые безопасные».
«Уверен. Еще как уверен», — кивая ему из повозки. «Ты лучше на дорогу смотри, а не на меня».
«Хе-хе-хе, так я и смотрю. Знаете, сколько дел одновременно я могу делать?»
Стал расхваливать он себя.
«А вы, кстати, тут по каким делам? Вижу, что на вас форма академии. Приехали повидаться с родными?»
«Нет у меня родных. Следи за дорогой», — еще раз повторил, но уже изменил интонацию на более злую.
«Так вы не местный, молодой господин?»
Кажется, он даже обрадовался. «Местный», — пожимаю плечами и окидываю всю местность скучающим взглядом. «Только не был здесь 7 лет». То, что я здесь был только 7 лет, и все, не стал уточнять.
«Понятно. Тогда вам, наверное, непривычно здесь. Столица, говорят, она другая».
Ох уж эти извозчики. В этой местности они слишком наглые, неровня тем, которые в столице. Там, если ты аристократ, то они даже взгляд боятся на тебя поднять, чтобы лишний раз не обидеть. Но, увы, я уже не в столице, и нужно привыкать к местным реалиям. А еще этот чертов дождь, который меня ужасно бесит. Мы еще ехали 10 минут по ухабистой дороге, которая мотала меня как болванчика. Мне же хотелось выйти и пойти пешком. Я так и сделал бы, если бы не дождь. Когда телега остановилась, ко мне снова повернулся извозчик.
«На этой стоянке есть изба. Вы можете там отдохнуть, а я пока напою лошадей, ведь они устали от длительного перехода».
«Понял», — киваю ему. «Отдохни ты, шакал». В следующий момент я вскидываю свой миниатюрный арбалет, который все это время скрывал под плащом, и нажимаю на спуск. Болт не был особо большим и мощным, но был магическим и усиленным. Он без проблем пробил лобную кость у бородатого извозчика и убил его на месте. Что примечательно, так это умственные способности этого человека. Он думал, что я не заметил, как он сбрасывал скорость перед тем, как решил поговорить, и как переживал, когда я ему отвечал. А все почему? Потому что на развилке он не знал, какую дорогу ему выбрать. Когда времени оставалось совсем мало, он получил от меня ответ и радостно свернул налево. Не то чтобы я был ясновидящим и мог знать это наверняка. У меня были просто другие способности, и одна из них — это ориентация в пространстве и чувство добычи. Получается, что все живое расценивается как добыча. После убийства мужчины лошади занервничали, но не сильно. Я почувствовал их страх. Кроме того, я знаю, что в этом лесу, возле стоянки для путников, в густых кустах пряталась группа людей. Они получили сигнал от кучера через магический артефакт, что он привез сюда новую глупую жертву, которую никто даже искать не будет, и теперь бегут сюда. А я, такой молодой и красивый, стою и жду их. Может, стоило бы распрячь одну из лошадей и ускакать прочь, но разве это будет так весело? Не думаю. Эх, какой позор! Я раздумываю над таким вариантом. А раньше я даже и не подумал бы. Джон Кракен, как же ты не ископал? На мое лицо вылезла хищная улыбка. После каждого падения идет стремительный рост, и мой тоже скоро наступит. Ведь Кракен почти полностью пробудился и будет, как всегда, очень голодным. Первый, кто выбежал из леса, без раздумий получил болт в колено. Пусть этот арбалет и женский, но был с нормально прокачанными магией болтами и стреляет как надо.
«Какого хрена?»
— заорал мужик, так и не поняв, что случилось.
«Да свадьба заживет», — пожимая плечами, говорю ему.
«Не знаю, правда, что это за поговорка, но так всегда говорил один старый капитан, у которого походов в изнанке было больше, чем у некоторых людей волос на голове». Кажется, я смог их шокировать, потому что люди, которые следом за ним выскочили из леса с оружием наготове, аж зависли от такого. Наверное, не привыкли, что на них нападают первыми. А я в это время смог их оценить. Это был не особо редкий вид животных под названием «разбойник обыкновенный». Грязные, бородатые, а вместо оружия у них что попало. Один стоит с копьем, которое кривое, как и его нос. У другого меч с такими зазубринами, что его можно назвать пилой. Все они были примерно одинаковые. Я понимаю, что это самая низшая каста в их бандитской группировке, которая поселилась в этом лесу. И оружие у них хреновое не потому, что банда бедная. Просто никто не пожалеет, когда их убьют. Они, судя по всему, не дезертиры и не спившиеся солдаты удачи, а простые крестьяне, которые задолбались пахать на полях, решив, что на большой дороге смогут заработать намного больше денег.
«Это подстава!»
— слышу крики, которые звучат с их стороны.
«Окружаем его!»
«Ах, нет! Кажется, у кого-то там мозги все-таки есть. Я уже стою за закрытой повозкой и потому не вижу, кто там орёт, но арбалет почти перезарядил, и сейчас посмотрю. Благодаря моим способностям я понимаю, где они сейчас находятся, и потому ничем не рискую, сидя тут. Кстати, над головой пролетело несколько стрел, прошивая ткань повозки. А ведь такой пустяк меня реально может убить. Какой, мать его, позор! Узнал бы кто-нибудь из Ордена, что Джон Кракен прячется от простой стрелы, точно засмеяли бы. А ведь когда-то я был грозой изнанки. Даже прожорливые твари, обитающие там, и те боялись ко мне приближаться. Хотя, вероятно, это еще одна заслуга души Кракена, которая живет во мне. Уж слишком он голоден, причем всегда. Вот и сейчас я ощущаю от сонного легендарного существа легкие эмоции, и они говорят «сожри их». Даже сонным он умудряется думать о еде. Раньше он был моим благословением, а сейчас стал проклятием. После того, как я прошел временную червоточину и оказался в этом мире, он впал в спячку. Судьба сложилась так, что я лишился большинства своих сил, и сдерживать душу Кракена было невыносимо. Пришлось сделать то, о чем раньше даже подумать не мог. Я отпустил Кракена на свободу. Дал ему вольную. Но каракатица смогла меня удивить, когда отказалась уходить. Легендарный зверь изнанки привязался к человеку. Такая информация очень пригодилась бы моему ордену. Вот только где он, а где я? Тогда Кракен впал в спячку, и чтобы как-то поддерживать его в себе, мне сейчас приходится отдавать ему 90% всех своих сил. Даже простая перезарядка женского арбалета еще 2 недели назад была для меня непосильной задачей, при выполнении которой я реально напрягался. Арбалет меня тоже бесил и делал это исправно. Но что поделать, если я некоторое время назад даже толком поднять его не мог? Меня можно было назвать слабым человеком, но это вранье. Я был очень слабым, а еще вечно сонным, и имел другие побочные эффекты от кормления собой Кракена. Но не так давно он начал пробуждаться, и скоро все изменится. Думаю, что самый хитрый и ловкий, один из разбойников, не выделяющийся крепкой фигурой, сумел ловко забраться на фургон и сейчас тихо полз по металлическим дугам, пытаясь высмотреть, куда я спрятался. В руках у него было копье, которым он намеревался проткнуть меня. Я его не видел своими глазами, но видел кое-чем другим. Кракен оставил мне несколько своих подарков, прежде чем уснуть. Вероятно, боялся, что я умру до его пробуждения, и у него больше не будет таких славных сражений, а еще вкусной еды. Скидываю арбалет и стреляю через тент. Болт попадает разбойнику в щеку и вырывает зубы вместе с мясом, а затем проходит в вторую сторону щеки. Раздается наполненный болью крик. Это парень лет 30, сейчас пытается зажать руками рану и смотрит на свои зубы, которые выплюнул на землю. Кажется, у него начинается паника. Жалкий червь. По-другому и не скажешь. Настоящий воин даже глазом не моргнет и продолжит героически сражаться. Захотелось его добить, чтобы он не действовал мне на нервы. Но у меня был только детский клинок на поясе, которым я до него не дотянусь. Так спешил покинуть Академию, что не успел поменять его на более подходящее оружие. А там я был настолько слабым, что только таким оружием недолго и мог орудовать. Могу сказать даже больше. Я умудрялся даже побеждать на учебных спаррингах. Пусть это и происходило не очень часто. Ладно, смотрим дальше. Пусть кричит. Изнанка ему судьба. Ага. С левой стороны меня обходят сразу 4 лучников. И не просто обходят, а хотят убить. Натянули на свои луки стрелы и осторожно крадутся. Это проблема. Придется использовать свою заначку. Я был тем человеком, который в своей прошлой жизни любил 3 вещи. Славные сражения, горячих женщин и добычу. Добычу я любил больше всего. И чем ее больше, тем лучше. А слово «добыча» или «трофей» не одиночного типа. Она несет за собой навык торговли, защиту своего добра, умение распознавать ценности и многое другое. В академии я смог наладить свой небольшой бизнес благодаря тем фокусам, которые умел, и, скажем так, один учитель артефакторики мне задолжал. И должок нередко отдавал артефактами. Правда, боевых там было мало. Не хотел он делать что-то такое, за что его могли, если не казнить, то выгнать из академии и лишить при этом статуса учителя. Но парочку вещей я смог уговорить его сделать после того, как он получал от меня хорошие напитки. А те, в свою очередь, я выиграл у аристократов, которые учились вместе со мной. Почему-то они любили хвастаться, кто самое лучшее пойло принесет в академию. Могу сказать, что никто из них не был достойным. Все приносили разные настойки и вина, детское пойло. Вот хороший ром или самогон на смородине — это была вещь. Я так соскучился за подвалами ордена. Достаю из кармана небольшой круглый камень, на котором было выбито около десятка рун и небольшое количество энергии. Провожу по нему пальцем, запитанным энергией, затем активирую артефакт и швыряю в лучников. Как только камень упал им под ноги, они сразу выпустили две стрелы в мою сторону, но промазали. А вот камень рванул, да так, что, как говорят, лишь рожки да ножки разлетелись в разные стороны. А стайка птиц, сидящих на соседних деревьях, сразу поспешили свалить. Убийство такого количества людей сыграло со мной злую шутку. Разбойники поняли, что игры со мной плохи. И уже не раздумывая, рванули на меня всей толпой. Но как толпой? Их осталось всего трое. Я успел перезарядить арбалет и еще одному прострелить коленную чашечку. У него был щит, но он прикрывал им лицо. «Помогло?» — спрашиваю у него. А он не отвечает. Или орёт, пытаясь прикрыть остальные части тела щитом. Чем же он думает, я могу в него выстрелить, если арбалет у меня всего один? Достаю свой клинок и становлюсь в боевую стойку. Сделал, как хотел, и даже самому стало смешно. Сколько абордажей я провел. Ведь мы часто нападали на замки, когда выходили возле них из изнанки. Раньше я смотрелся в этой стойке намного устрашающе. Когда у меня была густая борода, хищное лицо и широкие плечи, а еще я имел ранг гранд-магистра. Теперь же я сосунок, никак иначе. Сам бы такого противника вряд ли опасался. Хотя это тоже мое оружие. Самые страшные противники, от которых ничего не ожидаешь. Умеют они удивлять. Смертельно удивлять.
«Это что за зубочистка?»
Вот и один из бродачей не удержался перед тем, как налететь на меня со своей булавой.
«Хрен его знает», —
пожимаю плечами с безразличным видом. «Бабский клинок какой-то. Да и не самого лучшего качества». Отвечаю ему и резко ухожу в сторону от его удара, а затем наношу чистый и быстрый порез, который начинается в районе лба, проходит по левому глазу и идет до затылка. Хотя меч мой паршивый, но острый, зараза. Глаз потерян. Скальп тоже. Мужик сейчас пытается понять, что с ним произошло. Было бы хорошо добить его, но... Не судьба. Нужно уворачиваться от другого. А вот этот с копьем опасный. Он, кажется, не умеет ничего и просто машет своим копьем, как палкой. Случайно так может и попасть. Хреново, что у меня уже начинает кружиться голова. Если задержусь здесь еще на минут 10... то есть возможность вообще свалиться без сил. Кракен он прожорливый, еще раз напомню. А потому пора что-то решать. И я решил. Развернулся и побежал прочь. Человек такого не ожидал от меня, но тупить не стал и побежал за мной. Я был быстрее, но с каждым метром сил становилось все меньше. В какой-то момент, когда я оторвался от него на 4 метра, резко торможу и разворачиваюсь в сторону противника. Была мысль кинуть в него своим клинком, но не успеваю. Слишком медлительно сейчас мое тело, а потому меняем тактику. Беру свое оружие и просто подкидываю его вверх, а руками в это время хватаюсь за копье, которым он пытается проткнуть меня, и увожу его в сторону. Наши взгляды встречаются, и я читаю там немой вопрос. «Ну и что ты будешь делать дальше?» А дальше из моей спины вырывается прозрачная тонкая щупальца, которая устремляется к моему клинку и хватает его, становясь физическим. «Прощай», — улыбаюсь мужику. «Не твой день. Бывает». Щупальце кракена, держащее клинок, устремляется к разбойнику и начинает беспорядочно наносить по нему удары. Копье тот выпустил сразу, но это и не важно. За секунд 10 он получил больше 30 ударов, от которых и умер. А я смог выдохнуть, но не от того, что устал морально, а физически. «Слабое и бестолковое тело», — выругался я и поплелся к телеге. Недолго думая, забрался туда и стал разбирать свои вещи. У меня было два рюкзака. Один я носил сзади, на спине, а второй — на груди. Тот, что носил спереди, был самым ценным. Быстренько развязал его и проверил содержимое. От увиденного у меня потекли слюнки. Я схватил котомку с пирожками и стал их с удовольствием поедать. Мне было плевать, что вокруг меня валяются трупы. Я сидел и с жадностью уничтожал свои припасы, которыми щедро затарился в прошлой таверне. На самом деле, у меня был еще один мешок, но он уже пуст, ведь в дороге я находился не менее 10 часов. За время перекуса в меня влезло 26 пирожков и целая жареная курица. Одно из проклятий Кракена — вечный голод, но это дает ему силы, а он дает их мне. Правда, в прошлом я не ощущал настолько больших проблем, ведь мог питать его своей энергией, которой у меня было немало. А теперь... Лучше промолчу. После того, как я насытился, то понял, что продуктов осталось маловато, и скоро придется искать место, где их можно пополнить. Затем слез с телеги и скинул труп с брезента, который красил его в красный цвет, а затем обобрал его. Трофеи — это святое. Собрал их у всех, и, как итог, смог найти лишь несколько серебряных и медных монет. Все остальное ничего толком не стоило, и потому я ничего больше не забрал. Разве что свои болты тоже собрал и пошел к повозке. По-быстрому проверил ее. Лошади уже немного отдохнули, и я подвел их к пустому корыту. Затем наполнил их водой из колодца, который здесь был. Оса для них тоже нашлось, но это уже в самой повозке. Привел лошадей в полный порядок, а затем уселся на место кучера и взял управление на себя. Хотя она была краденой, но сомневаюсь, что кто ее узнает. Да и кучер поступил по отношению ко мне неправильно. Эх, раньше я бороздил по бескрайней изнанке, а сейчас на старой скрипучей телеге.
Времена, блин, меняются кардинально.
Я стоял на возвышенности и смотрел на небольшой, но добротный замок. Неграва. Именно так он назывался. И он был моим замком. Только вот почему-то на нем сейчас развивались далеко не мои флаги. Значит, это правда. Отца убили, а замок отошел победителю. Обидно. Хотя я почти его не знал, но человеком он был неплохим. Как сейчас помню тот день, когда мы с ним впервые встретились. Я был тогда не просто Джоном Кракеном, а великим капитаном Джоном Кракеном из Ордена Кракена. Я был тем, кого Кракен признал за равного и подписал со мной договор, поселившись в моей душе. В тот день я со своей командой отправился в самоубийственное путешествие, где мы должны были по плану вмешаться в одну войну, что происходило в мире Ральгона. Орден грёбаных портальщиков разозлил несколько сильных кланов и орденов, и отгребал от них по полной, получив штурм одной из своих крепостей. Мало кто знал, но именно в том неприметном и небольшом замке, который стоял в центре их города, находилась тайная сокровищница их рода, где, по данным нашей разведки, были невиданные артефакты, которые те собирали веками. Орден портальщиков — это такие люди, которые не ходят, как мы, по изнанке миров. Они открывают порталы и проходят только в безопасных местах, где на них не может напасть голодная тварь или догнать аномалия. Мы назвали их белоручками. Но были эти белоручки очень богатым орденом, ведь предлагали свои услуги многим разумным. А еще много денег они зарабатывали на том, чтобы не предоставлять своих услуг. Спишь себе спокойно, но вдруг неожиданно в твоей крепости открываются 30 порталов, а из них выбегает армия твоего врага. И такие случаи были не редкостью. Мы постоянно с ними воевали, так как не любили друг друга. Они считали нас конкурентами, а мы их зазнавшимися снобами. До сих пор вижу их лица, когда мой корабль внезапно выплыл из изнанки над замком и мгновенно проломил их защиту. Правда, много человек из моей команды тоже полегло в той битве, ведь мы столкнулись там с членами их ордена, которых совсем не ожидали там увидеть в это время. В тот день у них погибло больше 30 человек в ранге мастера и выше. Я лично убил 2 грандов, что прям для них невосполнимая потеря. Затем мы выгребли всю сокровищницу, и нам удалось оттуда убраться. Это был великий рейд, который должен был запомниться надолго. Все награбленное должно было отправиться в наш орден на исследование. Секреты чужого ордена всегда ценились. А магов пространства так вообще на вес. Если не золото, то мифрила точно. Но что-то тогда пошло не так. И мы наткнулись в изнанке на рой. Люди, что уже и не люди, которые управляются общим сознанием. Неизвестно, из какого они мира, и вообще о них мало информации. Только знаем, что ходят они огромными конвоями по изнанке в поиске миров, в которые можно вторгнуться. На минуточку, мы с ними воевали всегда, вот и в этот раз тоже. Уйти было бы разумнее, но у нас не было такой возможности, и нам пришлось принять бой. Я видел, как с улыбкой погибали члены моей команды. Я наблюдал, как Даррен ворвался на корабль врага и пробил его своей могучей булавой, а затем прыгнул на другой корабль, и лишь на 6-м судне его смогли остановить, но ненадолго. Он сумел вернуться назад и продолжил уже действовать с нашей палубы. Все было хорошо, ровно до того момента, пока у них не получилось пробить нашу защиту, и фортуна повернулась к нам задом. Магическое ядро попало в наши трюмы. А там лежали артефакты пространственников. Сука! Был взрыв до такой силы, что нас разметало во все стороны, но большинство из нас выдержало этот удар. И я уже думал, что придется брать на абордаж корабль Роя, чтобы вернуться домой. Да только это был не конец, далеко не конец. Корабли Роя начали разваливаться на куски прямо у нас на глазах. А еще прямо там открывались сотни и сотни порталов, которые засасывали всех подряд. Я смотрел в отчаянии, как моя команда разлеталась по разным порталам, и всей их силы не хватало, чтобы хоть что-нибудь сделать. Ой, непростыми были эти порталы. Кажется, мы тогда породили новую аномалию. Мне же не повезло больше остальных. Я попал в портал, которого ранее даже не видел, а только читал про него в книгах. Хотя даже порталом это назвать сложно. Временной пробой, о котором лишь ходили легенды. И не было ни одного факта, что человек, попавший туда, вернулся назад. Потом я понял, почему так происходит. Я не знаю, сколько летел по нему, но вдруг заметил, что меняюсь. Мои руки помолодели, а одежда стала более свободной. Тогда я не придал этому значения, и очень зря. Борода тоже становилась все меньше, а сапоги в какой-то момент просто свалились с моих ног. Я молодею, понял. Это ведь был временной пробой. Вот почему никто не мог рассказать, что там за ним. Я понимал, что за несколько минут я сбросил больше 700 лет, и это был не конец. Не знал я на тот момент, какой длины этот пробой. Если падать пару часов, то на той стороне приземлится не Джон Кракен, а лишь мутная капля упадет где-то в траве или на песок. Мне повезло. До мутной капли не хватило всего каких-то 7 лет. Ровно столько мне было, когда я осознал себя сидящим под дождливым небом, а вокруг вооруженные люди тыкали в меня копьями. Зашибись, правда? Оказалось, я попал на землю человека, который в итоге остановил меня. Реймонд Кракен. Именно так звали мужчину, у которого не было наследников, но зато было много врагов. Кракен. Это было похоже на улыбку судьбы. Возможно, он тоже так подумал, потому что принял решение усыновить меня после нескольких недель общения. О том времени, как мы общались и как я учил язык, можно рассказывать долго и весело, но у меня уже нет для этого настроения. Я на самом деле никогда не считал его настоящим отцом. Да и были мы знакомы всего лишь год, ведь он принял решение отправить меня в академию, как он сказал, в безопасное место, где я смогу получить все нужные знания до своего совершеннолетия. Может, и стоило ему рассказать о том, кем я был? А не говорить, что ничего не помню. Но я четко решил, что такая информация явно не для всех. Как уже сказал, я не считал его отцом. Но всегда считал его уважаемым человеком, и поэтому всегда следовал одному закону — закону силы. Ведь у меня забрали то, что должно по факту принадлежать мне. И теперь это уже Не его война, а мое личное дело. Не знаю, кто там сейчас живет, но могу уверить его, что он пожалеет об этом. На мое лицо вылезла грустная улыбка.
«Спи спокойно, Раймонд Кракен», —
сказал я, глядя на его могилу.
«Теперь это уже не твоя война. Я позабочусь обо всем. Прости за то, что был так слаб, что не успел ответить на твою доброту».
Теперь все изменилось. Кракен пробуждается.